Сергей Гончаров, Свет. Стартовая площадка при подготовке к полету всегда напоминала муравейник. Персонал, механизмы, снующие туда-сюда, выполняли свою работу. Две команды инженеров-ядерщиков громыхали проверочным оборудованием, тестируя параметры энергетической установки. Инженеры по квантовым системам проверяли три антигравитационных двигателя «Квад». Пятеро человек управляли ботами-погрузчиками. Гудели уборочные гравиботы, вычищая площадку от всего лишнего. Щуплый с виду мужчина, среднего роста, в военном комбинезоне, торопливо прошел мимо, когда возле следопыта я занимался погрузкой вещей на гравитележку. Он остановился в пару метрах от меня, развернулся и посмотрел на гору оборудования. В руке он держал штурманский шлем. «А зачем вам столько вещей? Агентство же всем нас обеспечивает». Он говорил громко, перекрикивая шум механизмов и персонала, подготавливающих исследовательский корабль. Я не спешил с ответом, а военный, подходя ближе, все-таки решил дождаться его. «Минутку». Выдохнул я, ставя на тележку последние чемоданы оборудования. Нажав в меню гравитележки доставку в первый грузовой отсек и в личную каюту, я снял с руки манипулятор и протянул ее незнакомцу. «Владимир». Мы крепко пожали друг другу руки. «Александр, штурман следопыта». «Так зачем вам столько вещей?» Добродушно хмыкнув, розовощекий штурман ждал ответа. Мы выдвинулись к кораблю, и на ходу я сложил в рюкзак кистевые манипуляторы. Одна часть вещей — это контейнеры для различных проб почв, воды и прочего. «Это нужно для нашего геолога», — уточнял я, застегивая лямки рюкзака на поясе. «Другая часть оборудования — это мои наработки, которые есть только у меня. Их необходимо проверить на Эре. Ну и остаток вещей, мои личные». «Теперь понятно», — довольный ответом, развернулся Александр. «А то ведь я подумал, что это все не нужно». Он хлопнул рукой по герметичным ящикам уезжающей тележки. Она медленно поплыла к грузовому трапу, поскрипывая трущимися друг о друга контейнерами. 3 года назад мы привозили на Эру новые контейнеры. «Кстати, а почему геолог сама не подготавливает свое оборудование? У Риты сейчас сложные жизненные обстоятельства, и я решил помочь ей», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Александр резко приложил ладонь к уху, где был закреплен битель, и взглянул на трап корабля. Находясь там, наш пилот махал рукой, активно подзывая нас. «Вы идете в кают-компанию?» Александр широко улыбнулся и указал рукой на корабль. «Сейчас мы все собираемся на инструктаж». «Конечно, я сейчас там буду», — уверил его я. Александр закивал в подтверждение и быстрым шагом направился к главному трапу корабля. Я отошел в сторону от следопыта, примерно на расстояние, равное его корпусу, решив задержаться немного на улице и насладиться потрясающим закатом. Сияя серебристой обшивкой, наш исследовательский корабль отражал коралловыми отблесками солнечный свет. При таком освещении корабль походил на что-то нереальное и фантастическое. Огромные прожекторы, расположенные по углам треугольного корпуса, разом включились и на мгновение ослепили меня. Я отвернулся, а они тут же погасли. Перед полетом их проверял персонал. Корабль стоял почти горизонтально, подпираемый 6 опорами. Нос его был приподнят и гордо смотрел в небо, словно орел, готовый в любой момент сорваться и улететь ввысь. Техническое совершенство линий корабля поднимало нас в собственных глазах. Меня наполняло чувство гордости за человечество, но в то же время я не знал, что нас ждет на Эре. Еще месяц назад я думал съездить в отпуск. Если отпустят, конечно. 3 года я не был в отпуске, только и делал, что проводил физические расчеты для устройств и модулей разного назначения. Разве я мог предположить, что после разговора с шефом я буду готовиться к командировке на Эру? Вспомнив разговор с ним пару недель назад, я вспомнил и Минару. Мои расчеты прервал жужжащий звук в шлеме. Звонил шеф, он же Швед, и просил меня к нему зайти. Лишних подозрений с моей стороны это не вызывало. Сняв шлем, я аккуратно, чтобы не повредить, повесил его на специальный выступ в кресле. Все-таки не зря я сходил к шефу в прошлом месяце, сказав, что мое оборудование устарело и нуждается в замене. После этого разговора шеф распорядился заменить мой старый шлем для расчетов на новый. Заодно и кресло поменял. Теперь-то совершенно другое дело. Направившись к выходу, я услышал приближающие шаги и тут же отшатнулся от двери. Мой друг и коллега по работе, темноволосый Ян Павлов, по-молодецки распахнув дверь. Сегодня он был одет в черный потертый свитер и такого же цвета выглаженные брюки. Правда, из-за них Ян выглядел еще более худым, чем на самом деле. Его лицо светилось от счастья, только для меня было неясно от какого.